Джефф Кинни. Дневник слабака. Как в старые добрые времена. Посвящается папе. Сентябрь. Суббота. Взрослые любят рассказывать про старые добрые времена, про то, как хорошо было тогда, когда они были маленькие. Наверное, они просто завидуют. У моего поколения есть все эти прикольные гаджеты и всякие другие штуки, которых не было у них в детстве. Вот увидите, я буду точно таким же, как мои родители, когда у меня появятся свои дети.
В вашем возрасте мы использовали для передвижения ноги.
Да ладно тебе, пап! Мама без конца повторяет, что когда она была моложе, все было прекрасно. В ее городе все друг друга знали и жили как одна большая семья. Лично я ничего прекрасного в этом не вижу. Мне дорога моя частная жизнь, и я не хочу, чтобы все знали, чем я занимаюсь в свое личное время. Мама говорит, что проблема современного общества в том, что все сидят, уткнувшись в экраны, и ни у кого нет времени знакомиться с соседями. У меня другая точка зрения на эту проблему. Я считаю, что небольшая дистанция не повредит. В последнее время мама ходит по городу и собирает подписи под петицией, которая призывает отключить мобильники и гаджеты на двое суток. «Отключиться, чтобы соединиться. Электронные устройства занимают слишком много места в нашей жизни. Давайте в эти выходные забудем о гаджетах и насладимся общением. Кто за?» Маме надо собрать 100 подписей, и тогда она сможет отнести петицию в мэрию. Но люди не горят желанием ее подписывать. Надеюсь, мама скоро бросит эту затею. Нам всем уже надоело делать вид, что мы не имеем с ней ничего общего. Я действительно не понимаю, почему мама считает, что надо вернуться в прошлое. Насколько я могу судить, в старые добрые времена было не слишком весело. Если вдуматься, на черно-белых фотографиях никто никогда не улыбается. В старые добрые времена люди были намного суровее, чем теперь. Но человечество эволюционировало, и сейчас, чтобы выжить, нужны такие вещи, как электрические зубные щетки, мегамолы и мягкое мороженое в вафельном рожке. Готов поспорить, что наши предки были бы разочарованы, увидев, во что мы превратились. Но в один прекрасный день кто-то изобрел кондиционер, и назад дороги уже не было. Мы стали настолько избалованными, что скоро не будем даже выходить из дома, если нам будет неохота.
«Ваш бургер готов!»
«Я же сказал майонез не класть!» Уверен, что все идет к тому, что через 1000 лет у людей вообще не будет позвоночников. Некоторым не нравится, что технологии сделали нас изнеженными. Если вас интересует мое мнение, это не так уж плохо. В наше время существует множество удобнейших вещей, которые делают жизнь современных людей лучше. Взять хотя бы, к примеру, детские влажные салфетки. Люди пользовались обычной туалетной бумагой сотни лет, прежде чем одного гения осенила идея, и это все изменило. Меня удивляет только то, что люди не додумались до этого раньше. Мне просто не верится, что парню, который изобрел электрическую лампочку, не пришла в голову идея с детскими влажными салфетками. Не исключаю, что в один прекрасный день кто-то изобретет еще что-нибудь потрясающее, и наша жизнь станет еще комфортнее. Чем бы это ни оказалось, я первым займу за этим очередь. Но если все будет, как хочет мама, мы станем жить так, как жили люди до появления компьютеров, мобильных телефонов и детских влажных салфеток. Даже не хочу представлять себе, каково это – жить в мире, где нет детских влажных салфеток. Воскресенье. Папа говорит, что, когда он был маленький, летом дети весь день играли на улице и шли домой, только когда их звали ужинать. Что я могу сказать? Это совсем не похоже на то, чем я занимался этим летом. Июль и август я провел в летнем кинолагере. Там я только и делал, что сидел в кинозале с кондиционером и смотрел фильмы по 8 часов в день. Главная причина, по которой я записался в кинолагерь, была в том, что я думал, там соберутся любители кино, такие как я. Оказалось, что родители просто сплавляли в кинолагерь своих детей, чтобы не платить бэбиситерам. Проводить много времени в темном кинозале было плохо потому, что в конце дня моим глазам требовалось полчаса, чтобы привыкнуть к солнечному свету. Еще одна причина, по которой я записался в кинолагерь, была в том, что мне хотелось куда-нибудь уйти из дома. С тех пор, как у нас появился поросенок, Находиться в доме стало просто невозможно, особенно во время ужина. Хочу сказать для протокола. Разрешать свиньям есть с вами за одним столом – это неправильно. Свиньи начинают мнить себя людьми. Не хватало еще, чтобы какая-то свинья думала, что она с нами на равных. Не успел поросенок поселиться в нашем доме, как мама решила, что было бы забавно научить его нескольким трюкам. Она стала давать поросенку печенье, когда он вставал на задние ноги. Поросенок научился ходить на двух ногах и больше не хочет бегать на четырех. А хуже всего то, что мой младший братишка Мэнни надел на него свои шортики. Такое впечатление, что в нашем доме живет какой-то диснеевский герой. Раньше мама выгуливала поросенка, но когда он научился ходить на двух ногах, он решил, что может обойтись без поводка. Мама переживала, что поросенок может убежать, и мы его не найдем, поэтому она купила ему ошейник с GPS-трекером. Но всякий раз, когда мама надевает на поросенка этот ошейник, тот через 5 минут его снимает. Даже не спрашивайте, как ему это удается. Ведь у поросят даже нет больших пальцев. Теперь поросенок приходит и уходит, когда захочет. И можно только догадываться, где он проводит время. Хуже всего то, что мне нельзя гулять допоздна, а поросенку можно. По-моему, это неправильно, давать поросятам слишком много привилегий. Когда-нибудь свиньи станут править миром, и моя семья окажется виновной в том, что все это начала. Но даже при всем при этом у меня не было бы проблем с поросенком, если бы он не вмешивался в мою жизнь. В первый день учебного года я опоздал в школу, потому что он надолго засел в ванной. Из-за поросенка у нас в доме я даже мечтал, чтобы занятия в школе поскорее начались. Но как только я там оказался, я понял, что ничего не изменилось. Скажу вам честно, у меня такое чувство, что я хожу в среднюю школу всю свою жизнь. Чтобы не сойти с ума, нужно было чем-то себя отвлечь. Я записался добровольцем в клуб «Подтяни друга».
«Будь другом!» Объединись в команду с учеником начальной школы и протяни ему руку помощи. Запишись в клуб «Подтяни друга» сегодня.
Главная причина, по которой я записался в этот клуб, была в том, что я хотел прогулять третий урок, музыку. Ее ведет миссис Грациана. Чтобы вы поняли, как давно миссис Грациана работает в школе, скажу, что она вела музыку еще у моего папы, когда ему было столько лет, сколько мне сейчас. А если человек 30 лет учит школьников играть на музыкальных инструментах, это не может на нем не сказаться. На прошлой неделе я встретился с другом, которого мне надо будет подтягивать, мальчишкой по имени Фрю. Понятия не имею, зачем он записался на эти занятия, ведь он из тех, кто читает школьные учебники и научные журналы только ради удовольствия. Когда мы встретились в первый раз, Фрю показал мне свои домашние задания. Нужно было что-то раскрасить и найти какое-то слово. Фрю сказал, что помощь ему не нужна, и попросил меня показать свои задания. У меня были трудные задачки по математике, на которые должен был уйти как минимум час, и задания по географии. С ним я бы провозился 2 часа. Фрю все сделал за 15 минут. И сделал не только быстро, но и правильно. На следующий день я сдал учителям свои домашние задания, а когда получил их обратно, то увидел 1 пятерки. Сначала мне было как-то неловко, что мне помогает третьеклассник. Но потом я подумал, что друзья обязаны друг друга подтягивать. Теперь, когда мы с Фрю встречаемся, я вручаю ему стопку заданий и даю возможность спокойно поработать. Мне кажется, это идет на пользу нам обоим. У меня только одна претензия к Фрю. Иногда он чересчур старается. Мои домашние задания кажутся ему скучными, и он придумывает свои, потрудней. Вчера он написал 1 работу и прикрепил ее к обычному заданию, чтобы заработать дополнительные баллы. Хорошо, что я проверил свои задания перед тем, как сдать их учителю.
Метод определения коммутативной проницаемости в физике.
Сначала я просто радовался, что мне помогают с домашними заданиями. Но в последнее время начал думать, что если дела Фрю пойдут в гору, то мои заслуги не должны остаться незамеченными. Ведь это я открыл Фрю. Среда. Теперь с нами живет дедушка. Как будто без него народу было мало. В доме престарелых подняли плату за проживание, и дедушка больше не мог позволить себе там жить. Мама предложила дедушке переехать к нам. Папа это не слишком обрадовало, несмотря на то, что дедушка его папа. Мама говорит, что все будет как в старые добрые времена. Под одной крышей будут жить 3 поколения семьи. Мне кажется, что мама видит былые времена в розовом свете. У меня совсем другое представление о том, как было раньше. В общем-то, я был не против, чтобы дедушка переехал к нам, до тех пор, пока не понял, чем мне это грозит. Мама разрешила дедушке выбрать любую спальню, какую он захочет, и он, естественно, выбрал мою. Это значило, что я должен искать себе новое место для сна. Первое, о чем я подумал, была комната для гостей, но я забыл, что там спит поросенок. Я ни за что не буду спать на раскладном диване рядом с животным, чье место в хлеву. Комнату Родрика я тоже отмел. Он ничем не лучше поросенка. Оставалась только комната Мэнни. Я достал надувной матрас и положил его на пол. Но уснуть в комнате Мэнни не так-то просто. Вечером мама всегда читает Мэнни перед сном какой-нибудь рассказ. А иногда рассказы бывают очень длинные. Мне кажется, в последнее время Мэнни нарочно выбирает самые толстые книги, какие только может найти, чтобы действовать мне на нервы. «В земле была нора, а в норе жил хоббит». После того, как у нас поселился дедушка, обстановка в доме стала довольно напряженной. Видно, что дедушке не нравится, как мама и папа воспитывают нас, детей. Но он никогда им об этом не говорит. Мама уже 100 лет пытается приучить Мэнни к горшку. Сейчас она пробует новый метод, который называется «поужинал, сними штанишки». И Мэнни это понимает в прямом смысле. Хотя метод состоит в том, чтобы Мэнни научился бегом бежать в туалет, когда ему приспичит. Вместо этого Мэнни целый вечер носится по дому без штанов, а потом ныряет под кресло в гостиной. Мне кажется, что папе никогда не нравился метод «поужинал, сними штанишки». Но теперь, когда все это наблюдает дедушка, он явно чувствует себя не в своей тарелке. Видно, что папу сильно напрягает присутствие дедушки. А когда кто-нибудь из нас, детей, дает маху, это напрягает папу еще сильнее. Кажется, больше всего папа раздражает, когда кто-нибудь из нас, детей, просит маму сделать то, что должен уметь делать сам. Вчера я попросил маму открыть упаковку буррито для микроволновки. Я плохо управляюсь с пластиковыми пакетами. Папа тут же на меня накинулся. Он сказал, что если бы я оказался на необитаемом острове, и у меня была бы с собой 1000 буррито для микроволновки, я не сумел бы открыть их сам и умер бы от голода. Я сказал папе, что шансы оказаться на необитаемом острове, имея с собой 1000 буррито, у меня минимальны. А он ответил, что я ничего не понял. Он сказал, что если я не научусь самостоятельности, то не смогу выжить в этом мире. Еще папу раздражает, что мама до сих пор помогает мне собираться утром в школу. Она выбирает вечером, что мне надеть, а на кухне у нее висит план, который помогает мне придерживаться правильного курса. Мыло, завтрак, зубы, душ, волосы, трусы, носки, брюки, рубашка, ботинки. Наверное, папа недоумевал, зачем повесили этот план, и вчера он его снял. Без этой штуки, которая всегда помогала мне по утрам, я все перепутал и надел носки на ботинки. Мне кажется, что в последнее время папа ждет, не дождется, когда я сделаю что-нибудь не так. Сегодня утром я забыл закрыть колпачком тюбик зубной пасты, и папа был тут как тут. На мой взгляд, это ерунда, но папа прочитал мне длинную лекцию о том, что даже самые незначительные поступки могут иметь самые серьезные последствия. Он сказал, что если бы я рос на Диком Западе, и мне поручили бы затянуть болты у колес фургона, а я бы забыл это сделать, то колеса отвалились бы, и нас всех съели волки. Я подумал, что папа немного сгущает краски, но все-таки почувствовал вину из-за незакрытого тюбика зубной пасты. Не один я действую папе на нервы. Родрик тоже в последнее время часто выводит папу из себя. Когда Родрику нужен бензин для минивэна, он всегда просит денег у мамы. Пару дней назад он совершил ошибку. Попросил денег в присутствии дедушки. Папа сказал, что начиная с этого дня Родрику придется самому платить за бензин. Родрик спросил, как он, по мнению папы, сможет это делать, а папа ответил, что Родрику пора устроиться на работу. Чтобы найти Родрику такую работу, которая не требовала бы от него никаких либо навыков, ни опыта, мама с Родриком стали просматривать газетные объявления, по которым набирают сотрудников. Наконец, они нашли подходящее объявление. Его поместил ресторан, который находится в 15 минутах от нашего дома. Требуется. Ищем людей с высокой мотивацией и приглашаем их на работу в кафе-мороженое «Старые добрые времена». Присоединяйтесь к нашей команде «Старый добрый Тобиас». Я был в кафе-мороженом «Старые добрые времена» один раз. В прошлом году Роули отмечал там день рождения. Мне кажется, после этого я никогда больше не буду есть мороженое. У них в меню есть один десерт, который называется «Попробуй все». На один большой поднос кладут 40 шариков мороженого. Мороженое на подносе перемешивается и становится похожим на бурду. В заведениях типа кафе мороженого «Старые добрые времена» весь персонал подходит к столику именинника и поет ему песню. Мне неловко их слушать, потому что этим ребятам явно нужно заниматься чем-нибудь другим.
«Ты сегодня именинник, и мы все пришли сюда. День рождения будет классным, прям как в прежние года».
В начале недели Родрик отправился на собеседование в этот ресторан и, как ни странно, получил работу. Суббота стала его первым рабочим днем. Он вышел в вечернюю смену. Мама решила, что будет здорово, если мы всей семьей сделаем Родрику сюрприз и подбодрим его. Мы пришли в ресторан, но Родрика нигде не было видно. Мама очень волновалась, и в конце концов мы нашли его на заднем дворе. Маме не понравилось, что Родрик таскает мешки с мусором, и она высказала администратору все, что об этом думает. Администратор ответил, что Родрик новичок, и что все, кто работает в их ресторане, должны начинать с этой работы. Уверен, что Родрик надеялся, что мы отправимся домой и оставим его в покое, но мама решила задержаться. Родрик пришел на 15-минутный перерыв, и мы тусовались с ним в комнате отдыха для сотрудников. Всю оставшуюся часть вечера Родрик таскал из кухни мешки с мусором к контейнерам. Перед уходом маме, видимо, захотелось увидеть его еще разок. Она сказала официанту, что у Мэнни день рождения, и официант созвал к нашему столику весь персонал. Лучше бы мама этого не делала. В запахе мусорных отходов есть что-то такое, что начисто отбивает аппетит.
«Если ты проголодался, заходи к нам на обед. Задувай свечу на торт и скорее ешь десерт».
Понедельник. В последнее время мама часто просит дедушку рассказать нам, детям, о том, какой была жизнь, когда дедушка был маленький. Дедушка говорит, что когда он рос, у них не было ни телевизоров, ни чего-нибудь похожего, и дети почти все время проводили на улице и играли в игры вроде «поддай ногой банку». Взрослые любят рассказывать о том, как они играли в «поддай ногой банку». Как-то раз мы с Роули тоже решили попробовать поиграть в эту игру и посмотреть, она хоть интересна или нет. Но секунд через 30 мы это дело бросили. Папа говорит, что когда он был маленький, они с его лучшим другом Джайлсом включали воображение и весь день играли в лесу. Что я могу на это сказать? Однажды мы с Роули тоже попробовали включить воображение, но папа Роули быстро положил этому конец. Мы еще даже не успели ничего придумать. Папа сказал, что в наши дни родители слишком опекают своих детей, а когда он был маленький, они с Джайлсом гуляли где хотели, и им даже в голову не приходило сообщать родителям, куда они отправляются. Мама возразила, что раньше было намного спокойнее, а в наше время очень опасно отпускать детей одних без присмотра взрослых. Папа сказал, что, наверное, она права. Но детям, вроде меня и Роули, нужно учиться себя защищать. Папа сказал, когда он учился в школе, они с Джайлсом кое-что закопали в разных частях города, чтобы было чем отбиться, если их прижмут к стенке. У дедушки была своя версия событий. Он сказал, что папа с Джайлсом совершили налет на буфет и забрали оттуда все серебро. Это именно его они закопали в разных частях города. Папина мама хватилась ножей и вилок и велела парням выкопать их и вернуть назад. После этого папа с Джайлсом где-то раздобыли пластиковые ножи и вилки. У них тут же разгорелся спор, годится пластиковая вилка для самообороны или нет. И кончилось это плохо. Джайлс нажаловался на моего папу своей маме и показал ей царапину от вилки, чтобы она убедилась, что он не врет. Наверное, раньше и правда были другие времена. Мама Джайлса положила моего папу себе на колени и как следует отшлепала. А вы говорите, старые добрые времена. Люди помнят только хорошее, но забывают о том, что в те времена их могла отшлепать мама их лучшего друга. Среда. Я думал, что дедушка поживет у нас немного, пока не подыщет себе более дешевое жилье, чем в доме престарелых. Теперь я боюсь, как бы он не остался у нас навсегда. В этом нет ничего хорошего. Ведь я не уверен, что смогу долго спать в комнате Мэнни. Во-первых, это унизительно — спать в одной комнате с человеком, который после ужина бегает без штанов. И дедушка ничем не лучше. Когда он выехал из дома престарелых, его подружка Дарлина порвала с ним. В последнее время он разгуливает по дому в купальном халате, а это значит, что я не могу позвать к себе друзей. Думаю, что чем быстрее дедушка найдет себе новую подружку, тем скорее он съедет. Чтобы дедушка не унывал, я показал ему, как искать пару на сайте знакомств. Мне кажется, что я создал монстра. Теперь дедушка целыми сутками сидит за компьютером и крутит романы с 50 женщинами одновременно, как минимум. Даже не спрашивайте, как он их всех не путает.
Белинда, вам подмигнула. Марти понравился ваш юзерпик. Сильви понравилась ваша шутка тук-тук. Бетта не хотела бы с вами встретиться. Тиффани шлет вам привет. Марджори находит вас милым.
У Родрика дела тоже пошли в гору. Он сказал маме, что получил повышение, и вечером нам всем, естественно, пришлось сесть в машину и дружно отправиться в ресторан поддержать Родрика. Я бы не назвал новые обязанности Родрика повышением. Его одели в костюм старого доброго Тобиаса, талисман ресторана. Парня, который работал Тобиасом раньше, уволили. Кто-то увидел его без головы. Видимо, талисманам строго-настрого запрещается ходить безголовыми. Старый добрый Тобиас должен передвигаться по ресторану от столика к столику и делать детей счастливыми. Насколько я могу судить, эффект получается обратный. Похоже, дети терпеть не могут старого доброго Тобиаса. Когда мы пришли сегодня вечером в ресторан, то увидели, что Родрика атакуют со всех сторон. Родрик сказал маме, что администратор предупредил: если его увидят без головы Тобиаса, то тут же уволят. К счастью, один глаз на голове Тобиаса можно вытащить. Это был единственный способ напоить Родрика. Я начинаю думать, что тот парень, который работал старым добрым Тобиасом раньше, специально сделал так, чтобы его уволили. Если бы я поспорил с кем-нибудь о том, сколько продержится Родрик, то дал бы ему 2 недели максимум. Пятница. В школе все только и говорят, что о ферме — школа выживания. Мы должны отправиться туда в следующем месяце. Когда вы переходите в класс, где я сейчас учусь, вы отправляетесь туда на целую неделю, спите в деревянных хижинах и узнаете, что такое природа и тяжелый физический труд. Уверен, это очень прикольно, если вам нравятся такие вещи, но я решил, что лучше останусь здесь, а остальные пускай себе едут. И пока все мои одноклассники будут в поте лица трудиться в лесу, я буду сидеть в школьной библиотеке и наслаждаться благами цивилизации. Мама пытается убедить меня поехать. Она считает, что если я останусь, потом буду жалеть. Сильно в этом сомневаюсь. Я слыхал множество ужасных историй, которые рассказывали дети, побывавшие на ферме «Школа выживания». И я помню письма Родрика, которые он присылал оттуда домой.
«Спасите, спасите, заберите меня отсюда!»
И мне кажется, что Родрик получил на этой ферме тяжелую душевную травму. Когда он оттуда вернулся, он забрался в кровать и не вылезал из нее все выходные. Сегодня был последний день, когда можно было выбрать ребят, с которыми вам хотелось бы жить в одной хижине. На перемене все пытались заполучить хижину поприличней. Я был рад, что решил остаться и не участвую в этом бардаке. Мне было немножко жаль Роули. Он рассчитывал, что будет спать со мной на 2-ярусной койке. Когда я сказал ему, что не еду на ферму, он пошел искать, не осталось ли у кого-нибудь в хижине свободных мест. Перемена закончилась, а он так ничего и не нашел. Я не могу долго жалеть Роули. У меня у самого проблем хватает. В понедельник мои родители получили из школы письмо, в котором их просили прийти побеседовать с учителями. Всю неделю перед этим я страшно переживал, думая, что забыл исправить на листке с домашним заданием имя Фрю на свое. Моя песенка спета, и меня ждут проблемы. Но все оказалось совсем не так, как я думал. Родители вызвали в школу для того, чтобы сообщить, моя успеваемость заметно выросла, и меня хотят перевести в более сильный класс. Что я могу сказать? Фрю будет рад заданием посложнее, но он не сможет писать вместе со мной контрольные работы. Пока я не придумаю, как незаметно протащить его с собой в школу, я никуда переходить не буду. Когда родители вернулись из школы, мама сказала, что такую хорошую новость надо отметить. Это, естественно, значило, что мы отправляемся в кафе-мороженое старые добрые времена. Мне немного надоело проводить каждый вечер на работе у Родрика. И дедушке, наверное, тоже. Он сказал маме, что от мороженого у него болит живот, и он останется дома. Я использовал этот же предлог, но мама настояла на своем. Когда мы вошли в ресторан, Родрика нигде не было видно. Администратор сказал маме, что на работе Родрик не появлялся. Мама забеспокоилась, мы сели в машину и поехали его искать. Мы объехали всю округу и, наконец, нашли Родрика. Он шел по обочине шоссе. Мы остановились. Родрик сел в машину и рассказал, что случилось. Он объяснил, что попал в пробку и понял, что опаздывает на работу.
Тогда он занял полосу для машин с пассажирами, по которой можно ехать намного быстрее.
Но по правилам, чтобы ехать по этой полосе, в машине должно быть не меньше двух человек. Поэтому Родрик сделал так, будто рядом с ним на месте пассажира сидит старый добрый Тобиас. К несчастью, один зоркий коп их остановил. Коп не нашел в этом ничего смешного и оштрафовал Родрика на $100. Потом стал придираться к разным мелочам, типа разбитого заднего зеркала и просроченного талона техосмотра. А потом эвакуировал машину Родрика, и Родрик остался на дороге один. Он стал прекрасной мишенью для детей, которые застряли в пробке. Мама велела папе ехать домой. Нужно было бросить костюм Родрика в стиральную машину. Когда мы оказались на нашей улице, то увидели, что на ней по обеим сторонам припаркованы машины. Машины стояли даже на нашей лужайке. Это было странно. Нам пришлось припарковать машину у холма и идти по улице пешком. Когда мы, наконец, вошли во двор, то услышали, что в доме громко играет музыка. Мы открыли дверь. Сумасшедшая вечеринка была в самом разгаре. Чтобы отыскать дедушку, нам пришлось пробираться сквозь толпу. Он оказался на заднем дворе, в нашей старой ванне-джакузи. Судя по всему, он отлично проводил время. Папа выставил всех вон. На это ушла уйма времени. В основном потому, что народ не спешил расходиться. Когда все ушли, папа отчитал дедушку за то, что тот устроил вечеринку. Дедушка сказал, что не собирался устраивать вечеринку. Он сказал, что хотел пригласить домой одну даму с сайта знакомств посмотреть вместе фильм, но, наверное, нечаянно нажал на «пригласить всех», и все пришли. Папа ужасно злился, но придумать наказание для собственного отца было не так-то просто. Он не нашел ничего лучше, как посадить дедушку в угол. Надо было как следует выпроваживать гостей. В комнате Мэнни затерялись несколько человек. Они вылезли только тогда, когда путь был свободен. Вторник. После той вечеринки, которую устроил дедушка, папе не хочется оставлять его дома одного. Когда папы нет дома, и он не может приглядывать за дедушкой, он велит нам делать это. Дедушка должен сидеть в углу по целому часу, каждый день, отрабатывая наказание. Но ему больше нравится сидеть перед телевизором, а не в углу. Так что, когда вы сторожите дедушку, вам приходится смотреть то, что он хочет. Когда мы уходим в школу, дедушка остается дома один, и мне кажется, что папа боится, как бы он не устроил еще одну вечеринку. Поэтому папа пошел в магазин и купил веб-камеру, чтобы быть уверенным, что дома все спокойно, пока он на работе. Не знаю, где он ее установил, но знаю точно, он использует ее не только для того, чтобы следить за дедушкой. И обеими руками за технологии, но только не тогда, когда их используют против меня. Мне не нравится, что в нашем доме установлена камера. Сейчас эти камеры на каждом шагу. Если вы сделали что-нибудь неприличное в общественном месте, обязательно останется запись, можете мне поверить. Но хуже всего камеры в мобильных телефонах. Ведь сегодня мобильники есть у всех. Прошлым летом, когда я вылезал из бассейна, у меня слегка сползли плавки, и все это увидели. Я еще даже обсохнуть не успел, а фотки уже разошлись по всему интернету. Карла.
Видела это сегодня в городском бассейне, Нэнси. Этот ребенок такой ржачный.
В наше время можно попасть в просак, даже когда делаешь селфи. Несколько месяцев назад мы отправились из церкви на бранч, и когда выходили из ресторана, мне показалось, что у меня в зубах застрял шпинат. Зеркала рядом не было, я попросил у мамы мобильник, чтобы сфотографировать себя и проверить, так ли это. Передо мной стояла какая-то дама. Она решила, что я сфотографировал ее. Она не отпускала нас до тех пор, пока не просмотрела все фотки в мамином мобильнике и не убедилась, что я этого не делал. Мне кажется, что мысль забыть о гаджетах появилась у мамы именно после этого случая. Кстати, о гаджетах. Мама собрала нужное количество подписей и теперь может нести свою петицию в мэрию. Подпись она получила таким образом. Она перехватывала гостей вечеринки, когда они покидали наш дом вчера вечером. Мама отнесла петицию в мэрию. Чиновники мэрии провели голосование и сделали официальное объявление. В эти выходные весь наш город добровольно отключится. Мама считает своей миссией оповестить об этом как можно больше народу. Я стараюсь не показываться, пока все это не закончится. Но с мамой это не так-то просто. По-моему, это плохая идея – изолировать себя от внешнего мира. Если наступит зомби-апокалипсис или еще что-нибудь вроде этого, мы узнаем об этом последними. Пятница. Завтра в рамках выходных без гаджетов все должны прийти в городской парк и на добровольных началах провести уборку. Чтобы убрать эту свалку, одного дня явно не хватит. Сейчас парк похож на что-то из фильма, в котором по сюжету идет ядерная война. Раньше в парке было красиво, но все стало портиться, когда у администрации города закончились деньги. Главной причиной нехватки денег стало решение, которое приняли по результатам голосования – обустроить в парке дорожку с односторонним движением для людей с мобильными телефонами. Ведь половина людей, которые ходили по обычной дорожке, почти никогда не смотрели, куда они идут. Те деньги, которые должны были пойти на ежедневную уборку парка, потратили на строительство новой дорожки для тех, кто во время прогулки хотел пользоваться гаджетами. Но проект оказался слишком дорогим, и от него отказались, так и не достроив пешеходный мостик через ручей. Парк быстро зачах, его оккупировали тинейджеры, и семьи перестали туда ходить. Если бы у тех, кто организовал эту уборку, были мозги, то они бы первым делом нашли какого-нибудь дезинсектора, который специализируется на подростках. Суббота. Понятия не имею, во сколько я сегодня проснулся. Часы на тумбочке Мэнни отключили. В нашем доме все отключили. И это говорит о том, что к выходным без гаджетов мама отнеслась очень ответственно. Еще я заметил огромное количество народу на улице. Все шли пешком. Наверное, решили вспомнить старые добрые времена. Я собирался весь день валяться на диване и читать комиксы, но папа сказал, что не стоит упускать возможность использовать пешеходный поток. Он сказал, что когда он был маленький, они с Джайлсом открыли ларек по продаже лимонада, заработали денег и купили себе по скейтборду. Я сказал, что ларек по продаже лимонада – это гениальная идея. Папа меня удивил. Он дал мне $20, стартовый капитал, чтобы мне было легче открыть свое дело. Я понимал, что мне нужен партнер. Я позвонил Роули и попросил его прийти. Я думал, что мы посмотрим рецепт лимонада в интернете, но мама спрятала провод от компьютера. Спрашивать папу было как-то неловко, и мы с Роули решили действовать наобум. Я точно знал, нам нужны лимоны. Мы покатили на великах к продуктовому магазину и накупили лимонов. Вернувшись домой, мы поняли, что не знаем, сколько лимонов нужно положить в кувшин. На всякий случай положили побольше. Я был уверен, что для лимонада нужны еще только 2 ингредиента – вода и сахар. Но мы не знали, сколько сахара класть, и сыпанули на глазок. Я решил, что все готово, и можно открывать свое дело, но тут спустился папа. Он увидел, что мы наделали, и сказал, что мы все сделали неправильно. Папа сказал, что зеленые лимоны, которые мы купили вместе с желтыми, на самом деле лаймы, и нам нужно от них избавиться. Еще папа сказал, что для приготовления лимонада надо разрезать лимоны пополам и выжать сок в кувшин. Об этом неплохо было бы знать в самом начале. Роули очень боялся резать лимоны. Он думал, что от них у него потекут слезы. Я сказал, что он перепутал лимоны с луком. Он продолжал упираться, и я понял, что должен что-то предпринять, иначе толку от него не будет. Я порылся в гараже и нашел маску. Она могла защитить глаза Роули. Когда Роули успокоился, мы начали резать лимоны. Это оказалось намного труднее, чем я думал. Я разрезал первый лимон, и мне в глаз брызнул сок. Щипало так сильно, что я почти ничего не видел. Роули вытащил изо рта трубку и заладил. «Я же тебе говорил», но я его не слушал. Когда ко мне вернулось зрение, мы выжали сок из всех лимонов в кувшин и поставили свой ларек на обочине дороги. Некоторые прохожие останавливались, но лишь для того, чтобы нас покритиковать. Одна дама сказала, что надо было лучше размешать сахар. Мы размешали сахар получше, но она все равно ничего не купила. Один парень попробовал наш лимонад и сказал недовольно, что он слишком сладкий. Еще несколько прохожих сказали то же самое. Я вылил половину воды из кувшина, а потом долил еще, но люди увидели, где я взял воду, и им это не понравилось. Другого парня не устроило, что у нас только один стакан, хотя я объяснил, что мы каждый раз его моем после того, как им пользуются. Нам надоело сидеть на солнцепеке, и мы решили перевести наш ларек на самообслуживание. Мы поставили на прилавок банку, чтобы люди клали в нее деньги за выпитый ими лимонад.
«Не успеешь ввести систему доверия, как кто-нибудь обязательно все испортит.
Мы поняли, что с этим ничего не поделаешь. Придется сидеть у ларька с лимонадом целый день. Мы взяли на кухне еще один стакан и вышли на улицу. Я заметил, люди, которые поднимаются на холм, выглядят так, как будто хотят пить намного сильнее, чем те, которые спускаются с холма. Поэтому мы вывесили новый прескурант, чтобы воспользоваться этим. 50 центов за стакан, кто спускается, $1 за стакан, кто поднимается. Некоторые прохожие думали, что наша банка для чаевых, и клали в нее мелкие монетки. Тогда мы стали просить чаевые, потому что любые деньги, которые мы могли бы собрать, были нашей 100% прибылью. Я был очень доволен тем, как у нас идут дела, пока один парень, которого зовут Седрик Каннингем, не открыл свой ларек через несколько домов от нашего.
Было понятно, что ему помогли родители. По сравнению с его ларьком, наш смотрелся посмешищем.
С этой проблемой сталкиваются все, у кого рождаются оригинальные идеи. Уже через 5 секунд вас начинают копировать миллионы людей. Я профессионал, и конкуренты мне не нужны. Я предложил Седрику $2, чтобы он убрал свой ларек. Он согласился. А через минуту снова его поставил прямо напротив нас. Я ужасно злился. У нас закончился лимонад, и я понимал, что на ингредиенты папа денег больше не даст. Тогда-то я и решил, что нам надо продавать не лимонад, а воду. Это будет гораздо проще. К тому же Седрик монополизировал лимонадный рынок. Ему здорово помогла новая табличка. «Холодный лимонад. Помогите купить лекарство для моего больного котенка». Я понимал, если мы хотим продавать воду, она должна казаться какой-то особенной, чтобы люди ее покупали. Я придумал потрясающее название и налил воду в детский бассейн Мэнни, чтобы у нас был запас. Если мы хотим назвать нашу воду фитнес-водой, то должны показать людям, как она работает. Я велел Роули встать напротив ларька и делать всякие упражнения, прыгать и отжиматься. Energy Fitness вода. Проблема в том, что Роули не в лучшей форме. Он был плохой рекламой для нашего продукта. Но нам повезло. На холм поднялся парень, который был просто в отличной форме. Я предложил ему $несколько, чтобы он сказал всем, что добился такой формы благодаря нашей фитнес-воде Energy. Но он сказал, что ему это неинтересно. Наверное, у него были дела поважнее. К несчастью, в этот момент с холма спустился какой-то парень. Он случайно услышал наш разговор и сказал, что с радостью прорекламирует наш продукт. Не хочу никого обижать, но вид у этого парня был совсем не такой, какой нам нужен. Чтобы избавиться от него, я дал ему $3. За это он должен говорить всем, что не пил нашу воду. Я понимал, что мы терпим убытки из-за этого парня напротив, и если действительно хотим заработать, нам надо осваивать новые рынки. Я понял, куда надо отправиться. В городской парк. Там идет масштабная уборка, и мы наверняка найдем 1000 волонтеров, умирающих от жажды. Мы с Роули погрузили в тележку столько нашего продукта, сколько смогли, и стали спускаться с холма. На полпути к парку Роули сказал, что у него обезвоживание, и ему надо выпить воды. Я не хотел останавливаться, но Роули выглядел так, как будто вот-вот упадет в обморок. Я разрешил ему взять бутылку воды и сделал пометку в блокноте, чтобы потом не забыть взять с него деньги. Когда мы пришли в парк, он выглядел так, будто здесь собрался весь город. Все усердно трудились, было очень жарко. Бонусом стало то, что фонтан с питьевой водой сломался, и вариантов утоления жажды у людей было немного. Мы с Роули поняли, что высокие продажи нам обеспечены. К несчастью, нас сразу же заприметила моя мама и спросила, что мы здесь делаем. Я сказал, что мы собираемся продавать фитнес-воду всем, у кого найдется несколько баксов. Мама сказала, что стыдно зарабатывать на волонтерах, которые пожертвовали субботой и пришли на уборку в парк. Я ответил, что все, кто выпьет нашей воды, будут работать в два раза лучше и быстрее закончат уборку. Пока мы с мамой спорили, дамы, которые обрабатывали клумбу, разграбили наши запасы. Мы и глазом моргнуть не успели, как они вылили всю нашу воду на землю, как будто это был какой-нибудь дешевый сироп. Я быстренько все подсчитал и понял, что как минимум $200 нашей прибыли только что утекли под землю. А эти дамы, как ни в чем не бывало, продолжили обрабатывать клумбу. Но у нас с Роули еще был шанс все исправить. Мы собрали пустые бутылки и направились к ручью заправляться. Мама преградила нам путь. Она сказала, что мы с Роули должны помочь волонтерам убрать парк. И вручила нам садовые инструменты, чтобы мы приступили к работе. Я стал объяснять, что мы бизнесмены, а бизнесмены за так не работают. Но прежде чем я успел закончить, Роули опустился на колени и начал сажать цветочки. Я понимал, что надо быстрее убираться отсюда, пока меня тоже не впрягли. Но мама опередила меня на один шаг. Она сказала, что когда я был маленький, она каждый день водила меня в этот парк, и это ее самые прекрасные воспоминания о нас с ней. Она сказала, что если мы не уберем этот парк, у других мам и их детей не будет таких прекрасных воспоминаний. Как видите, мама знает, чем меня можно пронять. Именно поэтому я задаром принялся сгребать листья вместо того, чтобы заколачивать деньги. Грабли, которые дала мне мама, никуда не годились, я попросил себе новые, но мама сказала, каждый делает максимум того, что может, с помощью того, что имеет. За полчаса мне удалось собрать лишь жалкую кучку листьев. По ней пробежала малышня, и все мои труды пошли на смарку. Не спрашивайте, зачем люди привели с собой на уборку парка маленьких детей. Помощи от них все равно никакой, только одна морока. В один прекрасный момент детки решили порезвиться на компостной куче. Их пришлось с этой кучи согнать. Уборка в парке велась неорганизованно. Людьми никто не руководил, был полный хаос. Стало еще хуже, когда у входа в парк остановился автобус, и из него вышла целая банда тинейджеров в оранжевых костюмах. Этих парней привезли отрабатывать наказание за преступления вроде кражи в магазине или вандализма. Я думаю, что кое-кто из них имеет прямое отношение к граффити на детской площадке. Парням с общественных работ было интереснее валять дурака, чем вкалывать вместе со всеми. Некоторые их действия были очень опасными. Когда стало казаться, что хуже уже некуда, к парковке у входа подкатило еще несколько автобусов, и из них высыпал народ. Это был целый отряд девочек-скаутов. Судя по всему, они приехали с серьезными намерениями. За 10 минут они разбили всех на команды и во главе каждой команды поставили девочку-скаута. Моя команда должна была убирать листья на детской площадке. Руководила нами Брауни. Было немного неловко, но если говорить по-честному, я был рад появлению девочек-скаутов. Они в один миг навели порядок. Когда я смотрю, как девочки-скауты управляются с разными делами, это всегда производит на меня большое впечатление. Несколько месяцев назад администрация города решила разбить городской сад, но до него все никак не доходили руки, и проект практически заглох. Но тут за дело взялись девочки-скауты, и в один воскресный день городской сад был разбит. Я вам вот что скажу. Если бы группе парней моего возраста поручили какое-нибудь дело, из этого не вышло бы ничего хорошего. А если бы нам еще выдали электроинструменты, то это вообще был бы трындец. Несмотря на то, что девочки-скауты приехали в городской парк работать, они не упустили случая собрать денег. Они поставили ларек и стали продавать печенье. Одной из первых покупательниц была моя мама. Видимо, она изменила мнение о людях, которые что-то продают волонтерам. Я был рад, что девочки-скауты взяли все в свои руки, но они заставляли нас вкалывать. Через час, проведенный за уборкой листьев, я был выжат как лимон, и мне хотелось домой. Но было понятно, что девочки-скауты никого не отпустят, пока не будет убран последний листик. В моей группе был еще один человек, который, похоже, тоже подустал. Фрю, мой друг, который меня подтягивал. О том, что Фрю очень умный, узнали другие люди, и взрослые начали донимать его вопросами, ответы на которые
Они обычно ищут в мобильниках.
Фрю, какие нынче тенденции на фондовом рынке?
Фрю, какая будет погода в эти выходные?
Фрю, есть свежие записи забавных проделок котят.
Я заметил, что каждые полчаса девочки-скауты меняются группами. Во время очередной смены караула я воспользовался своим шансом. Я знал, куда отправиться, к ручью. Когда в первом классе я ходил на плавание, папа каждый день возил меня в городской бассейн. Как только он уезжал, я бежал к ручью и ловил рыбок, пока шли занятия. Я всегда старался вернуться раньше папы и в самую последнюю секунду прыгал в бассейн, чтобы все выглядело так, как будто я все время плавал. Но однажды папа меня опередил. Он хотел посмотреть, как я тренируюсь. А может, я просто увлекся ловлей рыбок. В общем, я появился в бассейне позже папы, и меня поймали с поличным. Сегодня я решил, что просто отдохну немного у ручья, а потом вернусь к работе. Через 30 секунд я услышал, как кто-то пробирается с треском сквозь кусты. Оказывается, Фрю увидел, что я сбегаю с детской площадки, и бросился за мной. Фрю сказал, что взрослые его замучили, и он не знал, куда от них деваться. Он увидел, как я сбегаю, и решил, что это хорошая идея. Мы разговорились и вдруг услышали, что в нашу сторону движется что-то огромное. Я подумал, что это медведь, и очень удивился, когда увидел одного из парней с общественных работ. Вообще-то я знал этого парня. Его зовут Билли Ротнер. Раньше он тусовался у нас в подвале, когда Родрик репетировал. Пару месяцев назад я услышал, как Родрик сказал одному из своих приятелей, что Билли пытался украсть в магазине пакетик мармеладных червячков, и его арестовали. Я не очень обрадовался, что этот парень нашел мое укромное место. Я сказал Билли, что он должен вернуться в парк, пока мы все не попали в беду. Билли заявил, что он сбежал и ни за что не вернется на общественные работы. Билли начал жалобно рассказывать о том, как однажды, когда он был маленький, мама купила им с братом пакетик мармеладных червячков, но брат не дал ему ни одного червячка, сам все съел. Билли сказал, что кражу в магазине он совершил только по одной причине. Он хотел, чтобы пакетик мармеладных червячков достался ему одному. Я слушал этого парня и все больше нервничал. Я надеялся, что Фрю поможет мне вразумить его. Но Фрю завел свою песню. Фрю начал рассказывать, что 6 дней в неделю родители поднимают его в 5 утра, чтобы он готовился к занятиям в кружке по географии, и что он ни разу не играл в лазерный бой, потому что его родители говорят, что это пустая трата времени. Это было уже слишком. Я решил, что лучше буду сгребать листья, чем слушать душераздирающие истории этих парней. Я направился к детской площадке. Вдруг откуда ни возьмись, появилась Брауни, застигнув меня врасплох. Сработал инстинкт, и я бросился бежать. Фрю с Билли увидели, что я дал дёру, и рванули за мной. У Брауни оказался с собой свисток. Мы глазом моргнуть не успели, как за нами уже гнался весь отряд девочек-скаутов. Я побежал намного быстрее, когда понял, что у нас с Фрю могут быть серьезные неприятности из-за того, что мы укрывали беглого преступника. Я не знал, имеют ли девочки-скауты право производить арест, но не хотел останавливаться и выяснять это. Я понимал одно. Им нужно это сделать, чтобы заработать значки. Преследование продолжалось. Билли бежал впереди, а мы с Фрю за ним. Было видно, что ему это не впервой. Он знал, что делает. Наконец, нам удалось оторваться от девочек-скаутов. Мы почти не слышали свистка. Мы остановились на минуту перевести дух. Билли сказал, чтобы девочки-скауты нас не догнали, нам надо подзарядиться. Он достал из комбинезона несколько кусочков печенья и разделил их на троих. Надеюсь, он заплатил за это печенье. Если он за него не заплатил, то я об этом ничего не хочу знать. Мы подкрепились, и Билли сказал, что надо снять одежду. Если нас будут преследовать с собаками, это собьет их со следа. У меня мелькнула мысль, что вряд ли стоит прислушиваться к советам парня, который не смог незаметно стырить пакетик мармеладных червячков. Я понял, что совершил огромную ошибку, и стал искать выход из этой ситуации. Я сказал парням, что надо разделиться. Так нас будет труднее поймать. Но Фрю сказал, что мы должны держаться вместе. Он сказал, что мы могли бы путешествовать по стране, у нас будут захватывающие приключения, и, может быть, нас даже возьмут в бродячий цирк. Билли эта идея понравилась, но тут эти двое затеяли спор о том,
кому должны достаться деньги от продажи прав на экранизацию нашей истории, если мы когда-нибудь прославимся. Я решил, что у меня появился неплохой шанс удрать. Я уже повернулся, чтобы смыться, но в этот момент непонятно откуда появилась колонна машин. В первой машине ехала мама, а за ней девочки-скауты. Мне показалось, что Фрю сейчас предпримет отчаянную попытку к бегству, но у него сдали нервы. Он слишком много болтал о нашей жизни в бегах. Я думал, что мама будет сердиться, но она, кажется, почувствовала облегчение. Она хотела знать, о чем я думал, когда пустился бежать. Я подумал, что Билли и так катится по дурной дорожке, и всем нам отдуваться незачем. Я свалил все на него. Наверное, я поступил не очень хорошо. Но если говорить на чистоту, украсть печенье была его идея. Не знаю, сколько еще общественных работ приплюсует Билли. В моих планах учиться в колледже на другом конце страны, когда он выйдет на свободу. Самым невероятным было то, что мама первая нас нашла. Оказывается, она купила GPS-чип не только поросенку, но и мне. Он был прикреплен к шнурку моего ботинка, а я ходил целых 2 месяца и ни о чем не подозревал. И когда я исчез из парка, мама воспользовалась своим мобильником и вычислила, где я нахожусь. Это не тот случай, когда надо жаловаться, что мама меня чересчур опекает. Если бы она не пришла мне на выручку, я мог бы оказаться в бродячем цирке вместе с Фрю и Билли. И все-таки недолго же моя мама продержалась без гаджетов. Октябрь. Пятница. Папа и раньше был мной недоволен, а теперь он просто зол. После того случая в городском парке, который произошел на прошлой неделе, я вышел у него из доверия. Когда он дома, его больше устраивает, если мы с дедушкой сидим в одной комнате. Так ему легче за нами приглядывать. Лучше бы я не знал об этой веб-камере. Из-за нее я стал параноиком. Мне кажется, что в доме полным-полно камер. Уверен, что одна из них спрятана в утенке Мэнни, потому что куда бы я ни направился, везде ловлю на себе его взгляд. Если камеры в нем нет, то последние несколько дней я веду себя как последний дурак. На мое счастье, у папы наметилась командировка, и сегодня утром мама повезла его в аэропорт. Я знаю, что пока он в отъезде, он не сможет следить за мной целыми днями, и все же я должен стараться не дать маху. Вдруг он где-нибудь спрятал камеру, которая записывает все на жесткий диск. Сегодня утром я чистил зубы и хотел положить колпачок от зубной пасты на тюбик, как мне велит делать папа. Но руки у меня были мокрые, и я уронил колпачок в раковину. Он подпрыгнул несколько раз и провалился в водосток. Я понимал, как только папа вернется домой из командировки, он сразу помчится наверх в ванную комнату, чтобы проверить, закрыт ли тюбик зубной пасты колпачком. Я должен был достать колпачок. Прежде всего я попытался выудить колпачок ватной палочкой, но мне удалось достать только пучок волос и еще какую-то гадость. Теперь я знаю, что находится у людей в раковинах, и могу гарантировать вам, что никогда не стану водопроводчиком. Я понял, что ватной палочкой протолкнул колпачок от тюбика зубной пасты еще дальше. Я открыл дверцу тумбочки под раковиной, чтобы посмотреть, где кончается труба. Я знал, что у папы полно пособий, в которых рассказывается, как починить трубы в подвале, и подумал, что там должны быть пошаговые инструкции, которые помогут мне все исправить. Я не смог разобраться в диаграммах, нарисованных в книжке, и решил, что обойдусь без них. Под раковиной я увидел пластиковый сифон и подумал, что колпачок наверняка в нем. Я ослабил болт, который соединял сифон с металлической трубой, и очень легко снял сифон. Наверное, надо было сначала закрутить какой-нибудь клапан, чтобы перекрыть трубу. Не успел я оглянуться, как хлынула вода, и все кругом затопило. Через минуту я сообразил, как закрутить клапан, но на полу уже была огромная лужа. Я собрал воду, сколько смог, полотенцами, которые висели в ванной. Потом я побежал вниз, чтобы взять еще полотенце из комнаты для стирки белья. Когда я вбежал на кухню, то понял, есть еще одна очень большая проблема. Я сказал дедушке, откуда капает вода, но он отнесся к этому довольно спокойно. Он сказал, что на потолке останется пятно, вот и весь ущерб. Я был рад, что для дедушки это пустяк. но точно знал, что папа посмотрит на это по-другому. Я стал умолять дедушку помочь мне, и он согласился. Дедушка сказал, что есть специальная краска для пятен от воды. Он отвезет меня в хозяйственный магазин, и мы ее купим. Это было здорово. Дедушка взял папины ключи и сел в машину. Он дал задний ход и задел мусорный бак. Меня это не очень напрягло, но когда мы врезались в почтовый ящик соседа, я забеспокоился. Я понял, что не помню, когда в последний раз видел дедушку за рулем. И тут меня как током ударило. В прошлом году дедушка провалил экзамен по вождению, и у него забрали водительские права. Ему запретили водить машину. Я очень нервничал и сказал дедушке, что, наверное, нам лучше повернуть домой. Но дедушка уже выехал на дорогу, и остановить его было невозможно. К тому времени, как мы выехали из нашего квартала, дедушка, кажется, совсем освоился. Но когда мы подъехали к шоссе, я снова занервничал. К счастью, машин в это время было немного, а до хозяйственного магазина было всего несколько километров. Было странно, что все знаки вдоль дороги повернуты обратной стороной. Это сбивало с толку. Когда я увидел, что на нас движутся две машины, то понял, что дедушка перепутал дороги. Вместо той, что ведет на шоссе, он поехал по дороге, что ведет от шоссе. Мы ехали против движения. Дедушка дал по тормозам, машина развернулась на 180 градусов и остановилась на аварийной полосе. Мы чудом избежали столкновения. Но мы были на волосок от гибели, и это стало потрясением для нас обоих. Пятно от воды на потолке в кухне вдруг показалось нам пустяком. Мы с дедушкой решили, что надо возвращаться домой и сказать спасибо, что мы остались живы. Теперь мы хотя бы стояли на той стороне, на которой нужно. После того, как дедушка завел машину, она проехала немного и заглохла. Сначала я подумал, что что-то сломалось, когда дедушка дал по тормозам, но потом я посмотрел на приборную панель и понял, что у нас закончился бензин. Вчера вечером Родрик взял машину, чтобы доехать до работы, и, конечно же, не заправил ее. Дедушка увидел впереди знак, который указывал, что в километре от нас находится автозаправка. Он сказал, что сходит на автозаправку и принесет канистру бензина, чтобы мы смогли вернуться домой. Я хотел отправиться вместе с ним, но он сказал, что я должен остаться в машине, чтобы ее не эвакуировала дорожная служба. Меня это не обрадовало, но выбора у меня не было. Дедушка отправился пешком, и я ждал его, наверное, час. Я начал немного беспокоиться, посмотрел в заднее зеркало и увидел кое-что вдалеке. По обочине дороги к нашей машине шла группа людей. Сначала я обрадовался, решив, что эти люди смогут нам помочь. Но потом я увидел оранжевые комбинезоны и чуть не умер от страха. Это была шайка с общественных работ. Она направлялась ко мне. Когда эти парни подошли ближе, в одном из них я узнал Билли. Я хотел дать дёру, но решил, что лучше сидеть внутри и себя не выдавать. Я смог придумать только одно — запереть дверь и спрятаться. Я так и сделал. В машине не так много мест, где можно спрятаться. Единственное, что можно было сделать, это залезть под панель приборов и сидеть тихо-тихо. Я затаил дыхание и начал молиться. Эти парни целую вечность шли к нашей машине. А когда, наконец, до нее добрались, решили, что это самое подходящее место, чтобы перекусить. Наконец, они наелись и пошли дальше, оставив после себя кучу мусора. Это говорит о том, что к своим обязанностям по уборке шоссе они относятся несерьезно. Как только я убедился, что они ушли, я выбрался из своего укрытия. После долгого сидения в полусогнутом положении у меня затекли ноги. Чтобы выпрямиться, я схватился за переключатель скоростей. Он дернулся, и машина поехала. Я нечаянно включил нейтральную скорость, и машина покатилась вперед. Машина набирала скорость, и я нажал на тормоз. Он был заблокирован, и машина не остановилась. Я испугался, что могу оказаться на шоссе и врезаться в кого-нибудь. Я увидел дедушку. Он шел мне навстречу по аварийной полосе. Меня охватила паника. Я резко повернул влево и чудом не задавил дедушку. Проблема была в том, что машина скатилась в яму. И оставалось там целых 2 часа, пока не приехала с эвакуатором мама. Если бы у меня была возможность начать этот день заново, я бы не пытался вытащить из трубы колпачок от тюбика с зубной пастой. Понедельник. Я умолял маму не рассказывать папе о том, что случилось с машиной, когда он вернется домой. Но мама сказала, что у машины разбито крыло, и папа все равно обо всем узнает. Я понял, что у меня есть только один выход — убраться из города. И я придумал отличный способ, как это сделать. Сегодня наш класс отправляется на ферму «Школа выживания» и будет там жить целую неделю. Я подумал, что когда вернусь, папа уже успокоится хотя бы немного. Я сказал маме, что передумал насчет поездки. Она очень обрадовалась. Она позвонила в школу, чтобы выяснить, могут ли меня взять. На мое счастье, в хижинах еще оставались места. Я порылся в школьной сумке и нашел список вещей для поездки, которые нам присылали в прошлом месяце. Я хотел выяснить, что нужно взять с собой. Ферма «Школа выживания», список вещей. Спрей от насекомых, походные ботинки, непромокаемая куртка, кружка, походный рюкзак, джинсы, пластиковый пакет, крем от солнца, туалетные принадлежности, шерстяные носки, никаких гаджетов, никакого фастфуда. Идти за всем этим в магазин было уже поздно. К счастью, мама нашла в гараже брезентовый мешок Родрика. Он так и не распаковал его с тех пор, как вернулся с этой фермы. В мешке лежали походные ботинки, куртка, кружка, спрей от насекомых и куча других вещей из списка. Это было здорово. Но мешок ужасно вонял. В нем лежал недоеденный сэндвич, в котором что-то проросло. Меня немного беспокоило, как в лагере обстоят дела с едой. Мне ужасно хотелось прихватить с собой несколько шоколадных батончиков, но я не знал, какое наказание ждет того, кто с ними попадется. Я решил их оставить и спрятал шоколадные батончики в ящик с носками, чтобы их никто не съел, пока меня не будет. Когда речь идет о моем комфорте, я не желаю рисковать. Я запихнул в сумку Родрика 3 упаковки детских влажных салфеток. Из-за них у меня не влезла куртка. Но это пустяки. Я положил салфетки на самое дно мешка. Я не хотел, чтобы мама знала, что я взял их с собой. Мама говорит, что детские влажные салфетки очень дорогие, и мы не можем пользоваться ими каждый день. Они только для Мэнни. Вот почему я хочу стать богатым, когда вырасту. Когда у меня будет куча денег, я смогу покупать себе столько детских влажных салфеток, сколько захочу. А пока у меня нет своих денег, мне приходится тырить салфетки у Мэнни. Когда я собирался уходить, дедушка дал мне книгу и сказал, что она может мне пригодиться. Дедушка сказал, что когда он был маленький, это была его книга, и что он давал ее моему папе, когда тому было столько лет, сколько мне сейчас. Теперь он хочет, чтобы эта книга была у меня. Она показалась мне устаревшей, но я не хотел обижать дедушку. Я сказал, что возьму книгу с собой и прочитаю при первой же возможности. Полезная книга для юношей. В моем мешке как раз оставалось немного места, и я подумал, что чем больше вещей будет навалено на детские влажные салфетки, тем лучше. Когда сегодня утром мама высадила меня у школы, я понял, что совсем не подготовился к поездке. У всех было полно вещей, а я отправился налегке. Когда все наши вещи погрузили, они заняли пол автобуса. Так что нам пришлось рассесться подвое на одном сиденье. Из-за этого путь на ферму «Школа выживания» показался нам намного длиннее, чем мы ожидали. Когда мы, наконец, прибыли на место и проехали через главные ворота, я почувствовал облегчение. Последний участок пути оказался не для слабаков. Дорога не была заасфальтирована. Когда мы вылезали из автобуса, мы увидели группу детей из другой школы. Те как раз уезжали. Судя по их лицам, им не терпелось поскорее отсюда убраться. Какой-то парень на заднем сиденье держал в руках листок бумаги, на котором было что-то написано от руки. Смысла я не понял. «Берегите Сайлса Царапа». Когда мои одноклассники это увидели, некоторые из них, похоже, здорово испугались. Парень, который стоял рядом со мной, сказал, что несколько лет назад на ферму «Школа выживания» ездил его старший брат, и он рассказал ему о Сайлсе Царапе. Оказалось, Сайлс Царап был фермером и жил здесь много лет тому назад. В один прекрасный день власти округа вышвырнули его с его земли. Тут к нашему разговору подключился еще один парень. Он слышал, что Сайлс Царап ушел жить в лес, питался там насекомыми и ягодами, чтобы выжить. А Мелинда Хэнсон слышала, что он сошел с ума, и у него выросли длинные-предлинные ногти. Лучше бы я ничего не слышал про длинные ногти. Они меня до смерти напугали. Один из учителей, сопровождающих нашу группу, мистер Хилли, сказал, что когда его класс жил на ферме «Школы выживания», мальчик по имени Фрэнки набрел в лесу на хижину Сайлса Царапа. После того, как он увидел ее, он уже никогда не был прежним Фрэнки. Все, кто не знал о Сайлсе Царапе раньше, узнали о нем теперь. Слухи распространялись со скоростью лесного пожара. Это Сайлас Царап вызывал у меня тревогу. Уверяю вас, если бы мне сказали, что по ферме школы выживания бродит чокнутый фермер, не обостался дома и попытался бы уладить дела с папой. Выгрузив свои вещи из автобуса, мы отнесли их в главную хижину. Она была огромной, с кучей длинных столов. Руководила всем миссис Грациано. Как только мы расселись, она рассказала нам о правилах в лагере. Их было множество, но самым главным, как сказала она, было правило, которое запрещало мальчикам и девочкам ходить друг к другу в гости под любым предлогом. Миссис Грациано сказала, что ездит на ферму школы выживания уже 19 лет, и этих глупостей ни от кого не потерпит. После этого она велела учителям покопаться в наших рюкзаках, чтобы убедиться, что никто не прихватил с собой фастфуда или гаджетов. У нескольких детей обнаружили запрещенные вещи. У Майкла Бэрроуза нашли в рюкзаке килограмм жевательных конфет, а у Дуэйна Хиггинса большущий шоколадный кекс. Я был очень рад, что не взял с собой шоколадные батончики, только немного беспокоился, что учителя могут конфисковать мои детские влажные салфетки. Но когда мистер Джонс уловил запах, который шел от моего мешка, он не стал в нем рыться. Потом был ланч. Хот-доги, печеные бобы и фаршированные перцы. Больше ничего не было. Если вам что-то не понравилось, вам не повезло. Когда ланч закончился, учителя велели нам сложить всю еду, которая оставалась у нас на тарелках, в одну большую кастрюлю. К своему фаршированному перцу я не притрагивался и кинул его в кастрюлю. Я спросил мистера Хилли, почему мы выбрасываем остатки еды в кастрюлю, а не в мусорное ведро. Он ответил, что на ферме ничего не пропадает. Все, что мы не съели в этот раз, пойдет для рагу на следующий. Он сказал, что так было еще в те времена, когда он совсем маленьким приезжал в этот лагерь. У них была та же самая кастрюля, что и у нас. Значит, какие-то остатки еды могли лежать в этой штуке уже 30 лет. После ланча миссис Грациано и другие учителя женского пола повели девочек на противоположный конец лагеря в их хижины. Вообще-то моя мама в самый последний момент тоже захотела поехать на ферму в качестве помощника учителей, но не решилась оставить Мэнни на Родрика и дедушку. Это отстой. Она могла бы поставлять мне инсайдерскую информацию из лагеря девочек.
«С Лорен у тебя шансов нет, а Хлое нравится твоя попка».
«Спасибо, мама».
Мы, парни, остались в столовой, чтобы нас распределили по хижинам. Почти во всех группах вместе оказались дети, которые и в школе тусовались друг с другом. Но в каждую хижину попало по одному чужаку. Наверное, учителя решили распределить хулиганов так, чтобы их было не больше одного в каждой хижине. И только в одной группе их оказалось больше. В группе мистера Нази. Мистер Нази работает в тюрьме охранником, и учителя, видно, решили, что он справится. Я зарегистрировался позже остальных и оказался в одной группе с лишними. В ней оказался и Роули. Я обрадовался, что нас с Роули распределили в одну хижину, но был не в восторге от того, что его папа тоже приехал на ферму в качестве помощника учителей. Мистер Джефферсон всегда меня недолюбливал, и я не горел желанием жить с ним в одной хижине целую неделю. Судя по всему, тем, кто жил в нашей хижине до нас, даже в голову не пришло убрать после себя. Один парень из моей группы, Джулиан Трибл, принял это слишком близко к сердцу. У него задрожала губа, когда он вошел внутрь. Я очень удивился, что Джулиан вообще решился поехать на ферму. Мне кажется, он еще ни разу не ночевал без родителей. Каждое утро Джулиан, когда родители привозят его в школу, закатывает у входа истерику. Однажды, когда он был во втором классе, он так крепко вцепился в свою маму, что завучу пришлось спуститься и оттаскивать его. Сначала я думал, что Джулиан сам захотел отправиться на эту ферму, но потом вспомнил сцену, которую видел сегодня утром у школы, и понял, что все подстроила его мама. Народ начал выбирать себе койки, и тут я сообразил, почему все взяли с собой такие большие сумки. Я думал, что постельные принадлежности нам выдадут. Похоже, я слишком много ждал от этого места. У меня была с собой только одна вещь, более или менее похожая на подушку — толстовка, но она вся пропахла родриковым сэндвичем с ветчиной. Найти матрас без пятен оказалось непросто. Я выбрал себе верхнюю полку, не хотел рисковать и ложиться под Джулианом. Он ведь мог надуть в кровать. К несчастью, на местечко подо мной пристроился мистер Джефферсон, так что теперь у нас с папой Роули одна койка. Распаковав свои вещи, мы отправились в зону игр. Там нас ждали задания, которые развивают навыки работы в команде. Сначала мы играли в игру под названием «Падение на доверие». Это когда кто-нибудь из парней падает спиной назад, а остальные его ловят. Я так понял, что смысл игры в том, чтобы показать, на товарищей по команде у вас за спиной всегда можно положиться. Но Джордан Лэнки упал в тот момент, когда мы еще не решили, как нам встать. Мистер Джефферсон показал нам, как встать в два ряда лицом друг к другу, сцепить руки и сделать сеть. На мостик забрался Джеффри Свонсон. Мы думали, что готовы к нему. Но Джеффри — крупный парень. Роули и Гаррет Граймс не выдержали его веса и врезались друг в друга. Гаррет потерял передний зуб, и все опустились на четвереньки и начали его искать. Эмилио Мендоза увидел, что зуб впечатался в лоб Роули. Мистер Джефферсон велел Эмилио бежать за медсестрой. Та принесла влажное полотенце, чтобы остановить Гаррету кровь. Но ей не удалось вытащить зуб из лба Роули, так глубоко он засел. Мистер Джефферсон позвонил жене и попросил ее приехать и отвезти Роули к врачу, чтобы тот вытащил зуб. Не знаю, куда они отправились, к обычному врачу или к дантисту. Понятия не имею, что надо делать в таких случаях. А мистер Джефферсон остался присматривать за оравой детей, среди которых не было ни одного его ребенка. Он заставлял нас выполнять все эти задания, которые должны были научить нас работать в команде. Но они показывали только одно. С этим у нас очень плохо. У нас было одно задание, которое называлось «Бригада с ведрами». Нужно было выстроиться в ряд от реки до нашей хижины и передавать друг другу воду. Один парень набирает воду и переливает ее в ведро другому парню. Тот переливает третьему и так далее. По дороге мы расплескали столько воды, что нам почти нечего было переливать в металлический таз у хижины, который нужно было наполнить. Мы понимали, что если мы хотим покончить с этим заданием, нам нужно придумать, как побыстрее наполнить таз. Поэтому мы отжали в него свою мокрую от пота одежду. После этого задания было еще одно. Мы должны были привязать себя друг к другу за руки с помощью шарфов и преодолеть веревочную полосу препятствий. Там, где требуется физическая подготовка, наша группа безнадежна. После веревочной полосы препятствий мы не смогли развязать шарфы, потому что слишком туго их затянули. Это было очень плохо, потому что Тимоти Эймса приспичило в туалет. К концу дня все были без сил, и когда мистер Джефферсон сказал, что пора ужинать, я очень обрадовался. На ужин были куриные котлеты, кукуруза в початках и рагу. Я отдал свою рагу другому парню и был этому очень рад. Джордан выудил из своей тарелки с рагу целую кукурузную лепешку. Кто знает, сколько ей было лет. После ужина мы вернулись в хижину. Мистер Джефферсон сказал, что поскольку мы были в лесу, мы должны проверить, не подцепил ли кто клещей. Каждый из нас должен был поискать клещей у своего соседа по койке. Это значило, что я должен искать их у мистера Джефферсона. Но у мистера Джефферсона очень густые волосы, и я не собирался в них копаться. Мне и без того было понятно. Там могут жить целые колонии клещей. «Все в порядке. Благодарю». Я все время слышу о том, как это хорошо бывать на природе, но ведь там полно всяких ползучих тварей, из-за которых приходится быть начеку. Раньше я играл в лесу целыми днями, пока не проглотил живого паука. В таком месте, как ферма «Школа выживания», жуков полно не только снаружи, но и внутри. За ужином к одному парню забрался в ухо какой-то жучок, и ему пришлось идти в медицинский кабинет, чтобы этого жучка вытащили. Джордан нашел клеща на шее у Джулиана. И все страшно перепугались. Мистер Джефферсон сказал, что с Джулианом все будет в порядке, и повел его к медсестре. Как только мистер Джефферсон с Джулианом ушли, парни начали сходить с ума. Я в этом не участвовал. Мне не хотелось стать пятым из нашей группы, кто окажется в кабинете медсестры в первый же день. Когда мистер Джефферсон вернулся, в хижине был страшный бардак, и все были грязные, как поросята. Полы в нашей хижине, наверное, ни разу не мыли. Пока парни валялись, к ним прилипла грязь и волоски. Мистер Джефферсон решил наказать нас за бардак в хижине и отправил рано спать. Я тоже отправился вместе со всеми, хотя был ни при чем. Вот как получилось, что в первый день мы легли спать, когда за окном еще было светло. Вторник. Мистер Джефферсон поднял нас ни свет ни заря и велел принять перед завтраком душ. Только тогда я понял, что у нас в хижине нет душа. Душ был снаружи, а вода для него в металлическом тазу, который мы вчера всей бригадой наполняли из ведер. Похоже, я был единственным, кто помнил, что в этом тазу, потому что все выстроились в очередь к душу. Вода была не только негигиеничной, но и ужасно холодной. Но оказалось, что я готов к такой ситуации. Я, конечно же, не собирался принимать душ снаружи, но знал способ, как оставаться чистым. Еда на завтрак была ничем не лучше той, которую нас кормили в прошлые разы, но хотя бы не подавали рагу. Оладьи были твердыми, как камни, от них можно было зубы сломать. Эмилио сунул один оладушек в карман. Он хотел отправить его по почте маме домой, чтобы она увидела, как плохо нас в лагере кормят. После завтрака мы убрали со столов, и миссис Грациана рассказала нам о планах на день. Она сказала, что мы будем выполнять те же обязанности, что выполняли дети, жившие на таких фермах много лет назад. Миссис Грациана сказала, что в прежние времена дети работали с утра до ночи. Чтобы помогать своим семьям, им приходилось начинать трудиться, когда они были еще совсем маленькими. Это еще одна причина, почему я рад, что меня тогда не было на свете. Наша группа начала с сарая. Мы должны были перетащить снопы сена из одного конца в другой. Это была тяжелая работа. И я проникся уважением к тем детям, которым приходилось делать это каждый день. Покончив с работой, мы почувствовали большое удовлетворение. Когда мы уходили, чтобы приступить к следующему заданию, в сарай вошла группа мистера Нази. Он велел своей команде перетащить снопы сена на другой конец, туда, где они лежали раньше. Даже не спрашивайте, чего ради мы напрягались. Поймите, с детьми нельзя так поступать. Когда я учился в первом классе, моя учительница сказала, что поручает мне секретную миссию. Она дала мне записку, которую я должен был передать другой учительнице. Каждый день она давала мне новую записку, которую я должен был доставить адресату. В один прекрасный день мне ужасно захотелось узнать, что там написано, и я развернул записку. Это оказался просто чистый лист. Оказывается, мама сказала учительнице, что ее беспокоит моя низкая самооценка, и вся эта секретная миссия была придумана лишь для того, чтобы я мог собой гордиться. Если кому-то интересно, почему я не могу относиться к работе серьезно, так именно поэтому. Всю оставшуюся часть утра наша команда выполняла всякие другие задания. Мы красили забор, заделывали дыру в кирпичной стене, собирали ветки для костра и складывали их рядом с главной хижиной. Я вот что вам скажу. Когда я вырасту, я обязательно куплю себе ферму и построю на своем участке детский лагерь. Заставлять ораву детей работать за даром и называть это образованием — гениальная идея. После ланча, когда мы шли к нашей хижине, Гаррет споткнулся о камешек, торчавший из земли. Эмилио это увидел и страшно расстроился. На камешке были царапины. Эмилио сказал, что их мог оставить только Сайлас Царап. Джеффри сказал, что это, наверное, не просто камешек, а могильный камень Сайлса Царапа, и что теперь мы все прокляты, раз потревожили его место упокоения. Я попытался вразумить этих парней. Я сказал, что, во-первых, если Сайлас Царап умер, то это хорошая новость для всех. А во-вторых, это не может быть могильный камень Сайлса Царапа, ведь не мог же он похоронить себя сам. И зачем только я это сказал? Все расстроились еще больше. Сайлас Царап моментально превратился в бессмертного фермера, которого нельзя убить. За ужином все только и говорили о могиле Сайлоса Царапа. Кто-то заявил, что видел Сайлоса Царапа в лесу. Другой утверждал, что в то же самое время видел его в противоположном конце лагеря. Альберт Сэнди рассказал всем, что слышал о подземных лабиринтах под хижинами, поэтому Сайлас Царап может так быстро передвигаться. И теперь, благодаря Альберту Сэнди, ребята в лагере боятся ходить в туалет. Несколько ребят сказали, что будут терпеть до возвращения домой. По-моему, это не самая удачная идея, особенно если учесть, что прошло только 2 дня. Среда. Сегодня, после того, как мы покончили с работой на ферме, у нас появилось свободное время, и мы могли делать, что хотим. Я решил вздремнуть, но у некоторых моих товарищей по хижине были другие планы.
Гаррет, Джеффри и Джордан сказали, что им надоело есть на ужин рагу, и они пойдут на речку ловить рыбу. Эта затея показалась мне самой дурацкой из всех, о которых я когда-либо слышал, особенно если учесть, что у них не было ни удочек, ни чего-то в этом роде. Они не хотели ничего слушать и отправились ловить рыбу, а я пошел в хижину и забрался на койку. Сон пришел не сразу, но стоило мне заснуть, как в дверь вломились мои товарищи по хижине. Вы не поверите, но эти дураки и правда поймали рыбу. Они выловили ее из речки рубашкой Джеффри, используя ее как сеть. У них была рыба, но они не знали, что с ней делать. Было ясно только одно — есть ее они не собираются. Я сказал парням, что если они сейчас же не положат рыбу в воду, она умрет. Гаррет схватил рыбу за хвост, отнес в туалет и опустил в унитаз. Джордан вылил туда всю воду из своей фляжки, чтобы рыбе было где поплавать и поплескаться. Рыба, кажется, неплохо себя чувствовала, но я решил сходить за ведром, чтобы отнести ее на речку и выпустить. Я направился к двери, но в этот момент в хижину вошел мистер Джефферсон. Парни захлопнули дверь туалета, а я изо всех сил старался сохранить невозмутимый вид. Что-то подсказывало мне, что мистер Джефферсон не обрадуется, увидев в туалете рыбу, а мне не хотелось, чтобы меня во второй раз за поездку отправили рано спать. Мистер Джефферсон спросил, где все остальные, и я ответил, что они, наверное, на речке. Он попросил, если я кого-нибудь увижу, передать им, чтобы они зашли в главную хижину за почтой. Когда мистер Джефферсон ушел, мы опустили крышку унитаза, чтобы рыба не выпрыгнула на пол, и отправились к главной хижине, где уже собрались все остальные. Миссис Грациана раздала письма всем, кому их прислали. Мне пришло письмо от мамы. Признаюсь, у меня ком стоял в горле, когда я его читал.
«Дорогой Грегори, мы очень по тебе скучаем. Ждем, не дождемся, когда ты вернешься домой. Надеемся, ты отлично проводишь время. Целуем, обнимаем, мама».
Родрик тоже прислал мне письмо. Оно понравилось мне намного меньше, чем мамино. «Дорогой Грег, я нашел твои шоколадные батончики. Можешь понюхать фантики. Ха-ха-ха». Папа не прислал мне письма, зато его прислал поросенок. Надеюсь, кто-то из моих родственников просто пошутил. Ведь если эта хрюшка еще и писать научилась, то у меня просто нет слов. Хрю-хрю-хрю. Джулиан тоже получил письмо из дома, но его мама совершила огромную ошибку. Она прислала вместе с письмом фотографию. Джулиан был не единственный, кто скучал по дому. Некоторые дети ничего не получили и просили тех, кто получил письма, прочитать их им вслух. «Я испекла целый противень твоего любимого печенья и поставила его в холодильник до твоего возвращения. Люблю, мама». Несколько детей получили посылки с чистой одеждой и всем таким. В нашей группе больше всех повезло Грэму Бертрану. Он получил огромную коробку, в которой лежали тонны припасов. Вернувшись в хижину, мы узнали, что перед отъездом на ферму Грэм сам отправил себе эту коробку и припрятал в туристическом снаряжении множество вкусностей. К счастью, он был не прочь поделиться. Я представить себе не мог, что когда-нибудь буду есть печенье прямо из походного ботинка. Но к тому моменту у меня уже не осталось чувства собственного достоинства. Эмилио выглянул в окно и увидел, что к хижине направляется мистер Джефферсон. Мы спрятали посылку Грэма под одеялом. Мистер Джефферсон вошел в хижину и прошагал мимо нас, ничего не заметив. К несчастью, мы слишком увлеклись снеками и совершенно забыли о рыбе. Мне было немного жаль мистера Джефферсона, но этот случай лишний раз доказал, никогда не следует садиться на унитаз, не посмотрев, что внутри. Мистер Джефферсон пришел в ярость и решил, что мы нарочно это подстроили. Он, конечно же, был уверен, что все это придумал я. И поэтому, пока парни из моей группы вместе с миссис Грациано жарили маршмеллоу на костре и распевали песни, я с сердитым надзирателем весь вечер торчал в хижине. Четверг. До вчерашнего дня дети в лагере еще как-то держались, но письма из дома стали последней каплей. Многие мои одноклассники скучают по дому и все время спрашивают, можно ли им уехать раньше. Но учителя говорят, что мы можем уехать домой только в том случае, если у нас возникнут проблемы со здоровьем. Зря они подкинули народу эту идею. Теперь все дети нарочно стараются заболеть.
За ланчем Мелинда Хэнсон вела себя очень странно. Оказывается, она съела 3 порции рагу для того, чтобы ей стало плохо. По-моему, это перебор. Мелинду отправили в медицинский кабинет с несварением желудка, но уже через 2 часа вернули обратно в группу. Джулиан пошел еще дальше. Мистер Джефферсон обнаружил его в хижине. Тот держался за живот, а рядом валялся недоеденный дезодорант Стик. Для Джулиана все было кончено. Через 2 часа за ним приехала мама. Когда они отъезжали от фермы, он выглядел совершенно здоровым. Парни начали говорить о том, что Джулиан здорово все придумал, и учителя это услышали. Через 2 минуты они уже ходили по ферме и собирали дезодоранты, чтобы никто не последовал примеру Джулиана. Для нашей хижины это плохие новости. В ней и без того воняет, как в обезьяннике. Везде валяются мокрые полотенца и грязная одежда. А моемся мы не чистой водой, а потом. Дезодорант был единственной штукой, которая не давала испарениям достичь токсичного уровня. И если мы из-за этого заболеем, то все уедем домой раньше. Может, для кого-то это и хорошо, но только не для меня. Ведь чем раньше я вернусь домой, тем скорее увижусь с папой. Суббота. Честно говоря, я совсем забыл о Роули и вспомнил о нем только вчера утром, когда он вернулся в лагерь. Но, учуяв вонь, которая стояла в нашей хижине, он наверняка пожалел о том, что не остался дома. Оказывается, Роули заразился от зуба Гаррета инфекцией, поэтому его так долго не было. Роули привез зуб с собой. Понятия не имею, что Гаррет будет с ним делать. Роули выбрал не самое удачное время для возвращения. Мы все готовимся к последней ночи на ферме, которую нам предстоит провести на открытом воздухе. Скорее бы. Хотя бы 1 ночь нам не придется спать в этой вонючей хижине. Правда, я не уверен, что моей группе удастся пережить ночь на природе. Завтра вечером мы должны будем построить навес и развести костер. Понятия не имею, как мы будем это делать. Мистер Джефферсон пытается научить нас самым простым вещам, которые пригодятся в лесу, но выяснилось, что польза от него не больше, чем от нас. Вчера он пытался научить нас разводить костер и нарушил правила никаких гаджетов. Он воспользовался своим мобильником, чтобы посмотреть, как это нужно делать. Но вскоре в его мобильнике села батарейка. До него добрались 2 моих товарищей по хижине, чтобы посмотреть видео с орущими козлами. До того, как села батарейка, мистеру Джефферсону все-таки удалось кое-что узнать, потому что он смог развести костер и велел нам собрать хворост. Никто из нас не знал, что такое хворост, и мы собрали все, что, на наш взгляд, могло гореть. Роули принес охапку чего-то такого, что было похоже на сорняки, и бросил это в костер. Он тут же потух. Как оказалось, Роули бросил в костер ядовитый плющ, и сегодня он проснулся весь в пятнах. А мистер Джефферсон, видимо, вдохнул пары, они попали ему в легкие, и ему трудно дышать. Медсестра позвонила миссис Джефферсон, чтобы та приехала и забрала их обоих. Хорошо, что они отсюда убрались. Это значит, что моя группа осталась без сопровождающего взрослого. Я слышал, что миссис Грациана пытается найти замену, но папы не желают отказываться от выходных и ехать сюда. Время сейчас, конечно, не самое удачное. Завтра ночью ожидается дождь, а мы еще даже не начали строить навес. Я пытался шпионить за группой, в которой полно ребят-скаутов, чтобы взять кое-что на вооружение, но парни не захотели делиться своими секретами. Пока мы пытались разбить лагерь, какая-то другая группа совершила налет на нашу хижину. Наверное, они прослышали про снеки Грэма. Его тайник обчистили. Воры порылись в моем рюкзаке. Они нашли детские влажные салфетки и израсходовали их в нашем туалете. Наверное, они пытались спустить их в унитаз, и он засорился. Хуже всего было то, что туалет затопило. От него прямо к моему мешку тянулся ручеек. Все мои вещи, кроме дедушкиной книги, промокли. Дедушкину книгу воры швырнули на кровать. Я ужасно разозлился. Но когда начал листать страницы, понял. Парни, которые нагрянули в нашу хижину, оказали нам большую услугу. В этой книге было полно всякой ненужной ерунды, вроде главы о том, как смастерить радиоприемник из того, что есть в доме. Радиоприемник из картофелины. Коротковолновый приемник — новое увлекательное хобби, охватившее нашу страну. Зачем тратить деньги на дорогую аппаратуру, если все можно найти дома? Возьмите 2 скрепки, фольгу от жвачки
и большую картофелину. Воткните скрепки в картофелину и соедините их мостиком из фольги от жвачки».
Но в ней было и много полезного. Была глава о том, как не напороться на ядовитый плющ. Вчера нам бы это очень пригодилось. Были главы о разных навыках и умениях, которые пригодятся в лесу. Например, о том, как развести костер без спичек. Это было то, что нужно. Ведь мистер Джефферсон израсходовал все наши спички. Мне хотелось поскорее испробовать некоторые из записанных способов и посмотреть, работают ли они. Я повел свою группу к нашей стоянке, попросил у Эмилио очки и с их помощью направил солнечный луч на сухую листву, как было сказано в книге. Листва тут же задымилась, и разгорелся костер. Все очень обрадовались, что нам удалось разжечь костер без помощи взрослых. Мы давали друг другу 5 и так увлеклись поздравлениями, что раздавили очки Эмилио. Без очков Эмилио ничего не видит. Ему, наверное, будет непросто в оставшиеся дни. К счастью, Джеффри тоже носит очки. Значит, завтра мы сможем снова разжечь костер. Когда после ужина мы вернулись в нашу хижину, действительность окатила нас холодной волной. В хижине и без того ужасно воняло, а когда туалет затопило, то вонь стала просто невыносимой. Мы вытерли пол своей грязной одеждой и положили ее в мешки для мусора. Но это не помогло. Самый сильный запах шел от нас, и справиться с этим мог только дезодорант. Джордан предложил вломиться в хижины к девочкам и стырить у них какой-нибудь дезодорант. Тут же разгорелся жаркий спор о том, пользуются ли девочки дезодорантами. Но сама идея устроить налет всем страшно понравилась. Больше всех оживился Эмилио, но мы сказали, что идти ему с нами очень опасно, ведь он ничего не видит. Он сказал, что может пригодиться нам, ведь у него отличное обоняние, и он сможет обнюхать хижины девочек. Мы не знали, прибирает он или нет, и устроили проверку. Он должен был опознать по запаху разные вещи. Он опознал все до единой. Эмилио был принят. Мы стали собираться. Только мы направились к двери, как пришел мистер Нази с проверкой. Думаю, мистер Нази сразу понял, что мы что-то затеяли. Он сказал, что нас ждут большие неприятности, если он увидит, как мы рыскаем по ферме. К тому же он слышал, что сегодня вечером Сайлас Царап вышел на охоту, так что нам лучше сидеть в хижине. Мистер Нази ушел, но через несколько минут вернулся с детской присыпкой. Он насыпал ее возле нашей хижины широким кругом. «Если мы сбежим, нас выдадут следы». Все стали паниковать, думая, что мы застряли в хижине до самого утра. Но тут я вспомнил о главе из своей книги. Вот что нам поможет. Никто не узнает, сколько вас. Древние ниндзя умели ловко дурачить своих врагов. Когда они передвигались группой, то шли друг за другом, ступая на следы первого ниндзя. Они налетали на своих преследователей из засады, и те с удивлением обнаруживали, что шли по следам не одного человека, а нескольких. Когда мистер Нази делал круг из присыпки, он наступил на него и сам оставил следы. Нам нужно было просто идти по этим следам, и тогда он ни за что не догадается, что мы покидали хижину. Была только одна проблема. Следы мистера Нази были гораздо больше наших. Но мы нашли походные ботинки мистера Джефферсона, оставленные им под кроватью. Это было то, что нужно. Я пошел первым. Двигаться по следам мистера Нази было непросто, но я все-таки добрался до другой стороны круга, очерченного детской присыпкой. Я бросил ботинки следующему парню. Таким способом мы все выбрались из хижины. Даже Эмилио, он прокатился на Джеффри. Оказавшись на свободе, мы отправились через лес к хижинам девочек. И тут же заблудились. Было страшно. Никто не знал, в какой стороне находится наша хижина. А тут еще Джеффри вспомнил про Сайлоса Царапа. И стало страшнее в 1000 раз. Джеффри сказал, что Сайлос Царап, наверное, следит за каждым нашим движением. Он сцапает нас по одному и съест живьем. Мои товарищи по хижине до смерти перепугались, и мне показалось, что они сейчас разбегутся. Положение спас Эмилио. Он уловил запах. Он сказал, что чувствует запах хижины для девочек. До нее было рукой подать. Одна из хижин была всего в 50 метрах. Мы подкрались к ней так тихо, как могли, и, используя освоенные нами навыки работы в команде, добрались до открытого окна. Был слышен храп, и мы решили, что все спят. Я влез в окно и бесшумно приземлился на пол. Оглядевшись, я понял, что попал к девочкам-скаутам. Я решил отменить миссию по добыче дезодоранта, но было уже поздно. Дальше все было как в тумане. Я помню крик девчонок, руки, хватавшие меня за щиколотки, своих товарищей по хижине, которые чуть не затоптали друг друга у двери. Помню, как мы мчались через лес. Мы нашли дорогу к нашей хижине. Но не спрашивайте, как нам это удалось. К несчастью, мы забыли о детской присыпке и наступили на нее. В тот момент это казалось меньшим из зол. Я решил, что наша миссия была провалена, но выяснилось, что мы вернулись не с пустыми руками. В хижине девчонок Грэм свистнул чью-то сумку и принес ее с собой. Я занервничал из-за кражи и сказал, что мы должны вернуть сумку в хижину девчонок, пока они ее не хватились. Меня никто не поддержал. Всем хотелось посмотреть, что в ней. Одежда в сумке не была похожа на одежду наших ровесниц. Когда мы, наконец, поняли, чья это сумка, ее хозяйка стояла уже в дверях. Я думал, что это именно присыпка помогла миссис Грациана найти нас, но все оказалось намного проще. Оказалось, когда она открыла дверь своей хижины и вышла наружу, она увидела Эмилию. Тот ощупью в темноте искал дорогу. Это учит только одному. Никогда не бросайте человека одного. Миссис Грациана отчитала нас за детские выходки. Она сказала, что нас нельзя оставлять ночью одних, и она сейчас же вызовет по телефону дежурного на случай срочной замены. Я не представлял себе, кому захочется тащиться в такое место посреди ночи, но одно я знал точно. Кто бы это ни был, он наверняка этому не обрадуется. Я оказался прав. Воскресенье. Лучше бы миссис Грациана отправила меня домой, а не вызвала бы по телефону папу присматривать за нами в последний день. Папа и так злился на меня из-за машины, а теперь он еще должен был сидеть с оравой немытых школьников. Было не очень весело сообщать ему новость о том, что в нашей хижине не работает даже туалет. Мне казалось, что я обязан хотя бы в общих словах рассказать папе о ситуации в лагере, но, похоже, он знал все, о чем я хотел ему рассказать. Он откуда-то знал даже о рагу. Когда рагу положили ему на тарелку, он вывалил его обратно в кастрюлю. Сначала я подумал, что, наверное, папа был сопровождающим группы, когда сюда приезжал Родрик, но потом я увидел, как папа приветствует один из учителей и сложил 2 и 2.
«С возвращением, Фрэнк!»
Папа жил на ферме «Школа выживания», когда ему было столько лет, сколько мне сейчас. Неудивительно, что он был не слишком рад оказаться здесь снова. Если для него это был такой же печальный опыт, каким он был для меня, он наверняка ни за что не хотел бы сюда возвращаться, пусть даже через 1 000 000 лет. Целый день мы с моими товарищами по хижине пытались разбить лагерь на ночь. Папа явно не собирался нам помогать. Он почти все время где-то пропадал и неизвестно, чем занимался. А когда находился рядом, то просто бездельничал. Навес мы установили без его помощи. К счастью, в дедушкиной книге оказалась глава о том, как соорудить постройку от дождя, и папина помощь нам не понадобилась. За ужином ребята из другой группы тряслись от страха. Они сказали, что собирали дрова и набрели на старую хижину, и они на 99% уверены, что это была хижина Сайлоса Царапа. Я надеялся, что мой папа сейчас скажет, что Сайлос Царап — просто выдумка, которая понадобилась для того, чтобы заставить детей сидеть ночью в хижинах. Но он этого не сказал. Он сказал, что когда он жил на ферме «Школа выживания», несколько человек решили порыскать вокруг хижины Сайлоса Царапа, и больше их никто не видел. Это было самое ужасное, что мог сказать папа накануне нашей ночевки в лесу. После ужина миссис Грациана велела нам взять из наших хижин все необходимое и отнести на стоянки. Дети стали умолять миссис Грациана разрешить им спать в хижинах, но она сказала, так было всегда в последнюю ночь на ферме школы выживания, и так всегда и будет. Мы развели костер заранее, и когда пришли на стоянку, он еще горел. Правда, не очень ярко, нам нужны были дрова, чтобы он не потух совсем. Уже стемнело. Парни из моей группы были страшно напуганы. Они не пошли со мной собирать ветки, а остались у костра. Я хотел попросить помощи у папы, но он шатался неизвестно где. Я отправился за дровами один. Возле нашей стоянки веток не было вообще, и мне пришлось зайти подальше в лес. Но из-за этого я потерял ориентир и не мог вспомнить, в какой стороне находится наша стоянка. Я начал нервничать, но вдруг увидел свет и решил, что это горит наш костер. Я пошел на огонек. Когда я приблизился и увидел, откуда идет свет, то не поверил своим глазам. Должен признаться, до этого момента я считал, что байки про Сайлоса Царапа — это полная чушь, и теперь здорово испугался. Свет был какой-то странный. Сначала я подумал, что это отсвет костра, который развели в хижине, но это оказалась электрическая лампочка. Я не понимал, откуда у чокнутого фермера, который питается одними насекомыми и ягодами, могло взяться электричество. Входная дверь была заколочена. Я обошел вокруг хижины и увидел металлическую дверь. Она не была заперта. Я сделал глубокий вдох и распахнул дверь. Затем вошел внутрь. У меня бешено колотилось сердце, но я должен был узнать, что находится в этой хижине. Когда я увидел то, что там было, то понял, что это вовсе не хижина. Это было что-то вроде сарая. Здесь хранились всякие инструменты, некоторые казались совсем новыми. Я двинулся дальше. Когда я прошел еще немного, я кое-что увидел и был потрясен. Я увидел ванную с унитазом, раковиной и всем таким. Здесь лежало даже несколько запасных рулонов туалетной бумаги. Недешевый. У меня закружилась голова. Я хотел бежать на нашу стоянку и рассказать всем, что я нашел. Но тут я кое-что услышал, и у меня мурашки побежали по коже. Я услышал свист. Свистели за моей спиной. Я решил бежать. Повернулся и столкнулся с папой. Я потерял дар речи. Я никак не мог понять, почему он принимает душ в сарае. Он попытался мне все объяснить. Папа сказал, что когда он жил на ферме школы выживания, ситуация с душем и туалетом была еще хуже, чем сейчас. У них была только одна кабинка на улице, и ею пользовались все. Душа не было вовсе. Если ты хотел помыться, надо было бежать с куском мыла на речку. В один прекрасный день, когда папа собирал в лесу хворост, он нашел этот сарай, в котором хранили снаряжение вне сезон, когда в лагере никто не живет. Когда он понял, что здесь есть душ и туалет, он решил держать это ото всех в секрете. Поэтому он сочинил историю про Сайлоса Царапа, чтобы другие дети не рыскали по лесу и не наткнулись на сарай. Пап сказал, что когда он вчера приехал сюда, то очень удивился, узнав, что истории про Сайлоса Царапа до сих пор живы. Но он решил оставить все как есть, чтобы единолично пользоваться ванной. Я очень разозлился на папу. Он так нас всех напугал. Правда, я должен признаться, чтобы защитить свою секретную ванную, я бы и сам выдумал любую невероятную историю. Я понял, что уже давно ушел со стоянки, и мои товарищи по хижине, наверное, думают, что меня сцапал Сайлос Царап. Я попросил папу помочь мне отыскать дорогу к стоянке. Начался дождь. Когда мы вернулись, костер уже потух. Наверное, парни из моей группы были в отчаянии и бросали в костер все, что может гореть. Я нашел в нем свою книгу. Вернее, то, что от нее осталось. Навес мои товарищи по хижине тоже разобрали на дрова. Там-то мы с папой и нашли их. Они жались друг к дружке от холода. Я не хотел всю ночь сидеть под дождем, и папа, к счастью, тоже. Ему было плевать на правила лагеря, и он тайком провел нас в нашу хижину. Конечно, вонь в ней стояла страшная, но это была лучшая ночь в моей жизни. Понедельник. Сегодня утром мы собрали свои вещи и направились к автобусу. После ночи, проведенной в лесу, почти все мои одноклассники выглядели неважно, а в моей группе все были как огурчики. Мои товарищи по хижине говорили, что нам очень повезло. Мы целую неделю жили на ферме, вокруг которой бродил Сайлос Царап, и уцелели. Мне не оставалось ничего другого, как держать язык за зубами. Поверьте, мне ужасно хотелось рассказать всем, что Сайлас Царап — выдумка. В глазах людей я мог бы стать героем, который сумел положить всему этому конец. Но я подумал, что когда-нибудь могу оказаться в этом месте сопровождающим. И если это произойдет, я хотел бы единолично пользоваться ванной. Я собирался забросить свой мешок в автобус, но в этот момент папа сказал, что я могу поехать с ним. Это было гораздо лучше, чем сидеть у кого-нибудь на коленках, и я принял папино предложение. Когда мы отъезжали от фермы, автобус привез очередную группу детей. Я быстренько нацарапал записку, чтобы предупредить их о том, что их ждет. Я решил, что это самое меньшее, что я могу для них сделать.
«Берегитесь Сайлоса Царапа».